Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспектива». Фонда, который занимается поиском, поддержкой и продвижением гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций в малых городах и сельских территориях. И мы в конце прошлой части говорили о том, что есть стереотип, будто в малых городах и в деревнях людям ничего не нужно, что там, в общем-то, уже и людей-то не осталось, и никакой жизни нет, вся жизнь только в городах. Наш гость говорит: нет. Там жизнь идет, и есть люди, которые пытаются эту жизнь менять к лучшему, жизнь вокруг себя, и начинают с себя. А для того, чтобы не только менять себя, но и менять мир вокруг, вот прибегают к помощи фонда «Перспектива». Расскажите о конкретных примерах, которые вас наиболее тронули.
Вот я не случайно Республику Карелию упомянул. Там есть несколько таких сел и деревень, которые действительно становятся центрами общественной жизни и вообще жизни. Там есть замечательная деревня Кинерма. В деревне Кинерма живет 5 человек. В год в эту деревню приезжает 3500 туристов. Все эти жители этой деревни, все эти 5 человек, они воссоздали действительно вот эту традиционную карельскую деревню. Они поддерживают в достаточно хорошем состоянии деревянную часовню, которая находится в этой деревне, по-моему, практически 350 лет. И, в общем-то, они следят, поддерживают ее в надлежащем состоянии. Они сделали там дом карельского языка, они сделали там курсы карельского языка. И туристы приезжают, вот, чтобы с этим познакомиться. Есть в той же Республике Карелия поселок Березовка. Там есть семейная ферма Варлевских. Это тоже такой некоммерческий проект, связанный с сохранением традиционной карельской культуры. И они готовят достаточно много там, не знаю, карельских блюд, они делают вечера карельского языка и, в общем-то, используют все средства для того, чтобы этот проект как-то жил и жил этот поселок Березовка. У нас есть Валентина Погожева из Вологодской области, Тарнакский городок, село. Ее проект «Деревня Душа России». Это сейчас уже федеральный проект. Это специальные площадки, где сельские инициативы могут получить поддержку власти региона, либо бизнеса регионального. Вот сначала это был форум Вологодской области, и там власть начала активно поддерживать такие некоммерческие проекты в селах, малых городах. Очень активно стал развиваться институт сельских старост, такой добровольный помощник главы муниципалитета. Сейчас вот эту вот модель форума в деревне «Душа России» взяли другие регионы, и такие форумы проходят в 9 регионах России. А это придумала Валентина Погожева из небольшого села в Вологодской области. А вот каждый месяц форум «Деревня Душа России», новый регион говорит: я хочу провести у себя такой форум. Они связываются с Валентиной Погожевой, они берут ее технологию и делают это у себя. Но это инициатива отдельного сельского жителя, который, в общем-то, попробовал это сделать, захотел это сделать, у него получилось, и он сейчас, в общем-то, уже становится таким известным спикером и экспертом на федеральном уровне. У нас есть и молодые люди, Василий Пацевич из Красноярского края, Верхняя Салда, поселок, и Василий делает уникальные вещи. Он делает, например, программы обмена на каникулах между сельскими школами и школами города Красноярск. И дети из Красноярска, из города Миллионник, которые никогда не были в деревне, могут на зимние каникулы поехать в семью в деревню Верхняя Салда. А верхние салдинцы могут поехать в Красноярск и посмотреть, что такое город. Он сделал в селе у себя скейт-парк, привез туда сноуборды и учит сельских детей заниматься такими экстремальными видами спорта. Он делает туристические маршруты вокруг села и привлекает туристов, опять же, создавая рабочее место. Он это все придумал, когда он сам уроженец этого села, учился в Красноярске и понял для себя, что можно жить у себя на территории, но при этом пользоваться городскими благами, заниматься модными видами спорта, заниматься туризмом, можно провести интернет, можно делать, там, я не знаю, интересные фестивали и проекты, было бы желание. И он вот с этой идеей вернулся обратно к себе в село и сейчас развивает это вот все наши грантополучатели. Я сейчас рассказываю, как Териберка, да, и Василий Пацевич, и Надежда Воролевская, и Валентина Погожева. Это все активисты, которые получали поддержку фонда «Перспектива». И ну, вот мы видим в них действительно такое вот искреннее желание у себя на территории что-то сделать. И мы, естественно, все эти деревни и села проехали, мы там были, и мы были, например, в поселке Шилово Рязанской области, мы даже возили туда журналистов федеральных изданий, они нам не верили, что в Рязанской области, в селе можно делать полноценный фестиваль ремесленнической культуры, куда будут приезжать участники из там 5-7 регионов России. А это можно делать.
Очень интересные вещи вы рассказываете, и при этом, вернее, в то же время мы, когда обсуждали вот предстоящий эфир с коллегами, очень часто возникала мысль, что люди, которые ездят по малым городам и работают, например, у нас есть коллега, который работает в археологических экспедициях и видит много вот, малых городов и сельских территорий, он, как правило, делится историями, совсем не похожими на ваши, а скорее на те, которые я привел в качестве примера. Угу. Я понимаю, что, наверное, и то реальность. Но вот кто-то скажет вам, ну, вот вы выбрали удачные, интересные, счастливые, может быть, даже исключения, а в целом-то жизнь в стране, она другая, давайте посмотрим правде в глаза. Как вы готовы с таким скепсисом или даже с такой критикой встречаться?
Ну, смотрите, вот буквально в ближайшие недели мы перевалим отметку в 1000 заявок на гранты фонд «Перспектив». Что значит 1000 заявок? Это значит, есть 1000 инициативных людей в различных российских территориях, которые сели, узнали про наш фонд, написали заявку, то есть уже проявили некую гражданскую инициативу, даже самим актом того, что вот собрать документы и привести их в наш фонд. 1000 – это много или мало? Ну, из 130 тысяч сельских территорий 1%, даже чуть меньше. Наверное, это кто-то скажет, что это не так много. Я могу сказать, что если у нас получится действительно запустить в работу 1000 интересных гражданских проектов в селах, малых городах, то это, в общем-то, даст импульс развития вообще в принципе вот этой теме отдаленных территорий, сельских территорий в масштабах всей страны. Все это можно, это, еще раз говорю, это зависит от нас. Примеров действительно много. Есть негативные примеры, конечно, и то, что ваши коллеги ездят и видят, это ну, абсолютная правда. Я был, не знаю, например, в республике Мариэл, и там до одного села, где находится, ну, такой очень важное учреждение для детей, оставленных без попечения родителей, с нарушениями здоровья, да, вот оно находится в сельской территории, туда можно доехать только на пониженной передаче на УАЗ-Патриоте. Дороги нету просто, понимаете? И если мы фондом «Перспектива», силами наших активистов не будем об этом говорить, не будем что-то как-то пытаться это менять, то, наверное, ничего и не произойдет. И, наверное, так и останется у нас там, на несколько процентов в год снижается количество вот этих вот самых сельских территорий. Так и будет продолжаться, если просто говорить, что все плохо. Но если у нас есть возможность, вот 480 миллионов рублей от президента, если есть его желание отдельно, подчеркну, это уникальный случай, когда организации по территориальному признаку получают преференцию. То есть государство видит для себя приоритетом развитие таких территорий. То есть
это в каком-то смысле попытка услышать нужды тех, кого, возможно, никогда не слышали, на кого внимания не обращали, по большому счету.
Конечно, и дать им, и показать им, что есть шанс изменить что-то, что они не брошены, что это не... Знаете, я вот в некоторых изданиях вижу материалы про села и деревни именно вот с эпитетами «заброшенный», «брошенный», да, «отсталый». Вот это же все манипуляция определенная сознанием и манипуляция информационным полем, потому что это не брошенная территория, еще раз говорю, это фонд перспективы называется. Ну, то есть это как раз-таки возможная перспектива вообще для страны.
Мы так или иначе постоянно возвращаемся к этому, к этой теме города и деревни. Особенно как противопоставление крупного города, может быть, регионального центра. Угу. И вот маленькой деревни, в которой, в том числе и потому, есть проблема, что просто многие уехали.
Угу.
А последние два десятилетия вообще ничего не происходило, по большому счету. Делать нечего, сельским хозяйством заниматься не приходится, и города просто как пылесосом высасывают всех, кого только можно, а уж тем более крупные города, а уж тем более две столицы. А вот я помню, когда однажды обсуждался на каком-то, в какой-то беседе, обсуждались рассказы Шукшина, кто-то говорил, что вот, но вот Шукшин, он же пишет про деревню, кто-то сказал нет. А Шукшин пишет про вторую волну урбанизации, как раз-таки про конфликт города и деревни, про тех, кто, может быть, уехал в город и так его и не понял с деревенских, и про городских, которые так и не могут... деревенских понять. Вот как вы для себя эту проблему видите? Для вас есть проблема понять вот, людей, живущих в другой какой-то социально-культурной среде?
Ой, лично у меня?
У вас, у ваших коллег, у фонда.
Это вот, да, просто очень разные уровни. Лично у меня нет, потому что, ну, я, можно сказать, вырос в деревне, у меня мама – это человек из деревни, талица, Республика Коми, и мама прожила всю жизнь в деревне, ну, до окончания школы, и каждое лето и все каникулы я проводил в этой деревне, и, в общем-то, умею очень хорошо и, скажем так, справляться со всеми сельскохозяйственными нуждами, которыми сталкивается любой деревенский житель, потому что у нас и живность была очень разная, и сено мы сами заготавливали, и все что угодно сажали. Поэтому мне несложно понять. Ну, а папа у меня, соответственно, тоже из, ну, можно сказать, из малого города, потому что он родился на территории, где город только появился после его рождения. То есть его строили, это была комсомольская стройка. Поэтому лично у меня точно нет. Ну вот как-то так сложилось, что я вот эту среду тоже застал, а с учетом того, что это все-таки детство, это то, что закладывает отпечатки и какие-то такие паттерны поведения на будущее, мне понять несложно. И опять же, вот возвращаясь там к первому, у меня нет розовых очков. Я очень хорошо знаю, как, ну, действительно это живет. И как живут Коми, это территория, ну, с тяжелым земледелием. Это не Черноземье, поэтому там свои еще проблемы. Как это понимает команда фонда? Мы, как команда фонда, который образован был в 2016 году и которому такое большое доверие оказано, не говорим о том, что мы знаем все, что мы главные эксперты в этом. Есть десятки организаций, сотни экспертов, которые темой развития села и деревни занимаются больше лет, чем, я не знаю, мне лично. И мы активно вовлекаем таких людей. Это и Тимирязевская академия, и профессура, которая занимается именно вопросами сельского хозяйства. Это региональный университет, это некоммерческие организации, АКОР, Всероссийский совет местного самоуправления, который вообще-то является учредителями фонда «Перспектива». Это общественные деятели, политические деятели, предприниматели, деятели культуры и искусства, кто очень давно работает с этой темой. Для всех них мы всегда открыты, с одной стороны. С другой стороны, мы сами организовываем и круглые столы, и приглашаем их на наши площадки для того, чтобы понять этот запрос. Ну и, как я уже сказал, очень много ездим по территориям. Вот, я не знаю, раз в неделю сотрудники фонда «Перспектива» едут в какой-то новый регион. Это абсолютно точно. Вот я зато еду в Тулу, потом в Мурманскую область. Ну, то есть вот пытаемся услышать мнение всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспективы», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А я бы хотел еще вернуться к теме гражданского общества в целом и гражданской активности в целом. Лет, наверное, 8 или 10 назад у меня был разговор с одним журналистом, который много об этой теме писал и много этим занимался. У него была такая мысль, что в тот момент в обществе, говоря казенным языком, очаги гражданского общества возникают против людей, объединенных именно общей болью. Ну, например, родители детей, страдающих каким-то конкретным заболеванием, объединяются в фонд, просто в активную группу какую-то, и пробивают стену, чтобы необходимый их детям препарат продавался в аптеках, ну, например. То есть люди, именно у которых болит в одном и том же месте, способны организоваться и что-то изменить. А вот те, у кого в силу обстоятельств или по Божьей милости не заболело, они пока равнодушны. То, что вы рассказываете, несколько меняет картину, что все-таки людей способны объединить идеи сохранения памятника.
Но это ведь тоже боль их, поймите. Это просто другая форма боли.
Вообще, то все-таки это все правильно, логика, конечно, правильная.
Конечно, это, опять же, такая общепризнанная логика вообще появления некоммерческих проектов. Очень странно, когда человек, например, который не пережил что-то, начинает заниматься некоммерческим проектом в этой сфере. Потому что, ну, какая основная мотивация делать, не знаю, бороться за экологическую среду? Ну, вот она действительно какая может быть у человека? Если человек не переживает...
Высокое моральное.
Ну, нет, это действительно надо сопереживать этому, надо этим жить и понимать, что это лично моя боль, лично мне плохо от того, что экология плохая. И вот таких мы, например, готовы поддерживать. Но есть другая сторона, когда люди начинают заниматься некоммерческим проектом ради какой-то корысти, выгоды личной, личного пиара, личного продвижения, политики. Понимаете? То есть
это вопрос... проблемы, и везде попадаются недостойные представители своих профессий, скажем так.
Да, но вот как раз-таки путь к некоммерческому проекту через личную боль – это, в общем-то, ну, такая правильная история. Наоборот, это в основном хорошая инициатива возникает именно на таком уровне, когда человек что-то пережил, либо чему-то сопереживает. Он может через это пройти и начать помогать другим. Он может через это не пройти, ну, то есть не получилось помочь себе или своему близкому, но опыт приобретенный, человек хочет им делиться с другими. Человек живет в территории. Вот у нас есть, тоже можно я на примере одного?
Нужно, нужно.
Расскажу. У нас есть такой проект, он к нам вот подает сейчас тоже, ну, подал заявку. Это московские волонтеры в Вологодской области. Есть такое село Крахино, и там есть церковь, которая находится на месте затопленном. То есть она...
Они были у нас в эфире, да, вот. Рассказывали нам про эту очень интересную историю.
Понимаете, ну вот как бы это же история, они зачем этим занимаются?
Они хотят восстановить церковь, да. Которая, в общем-то, уже само здание даже, которое уже почти никому не нужно.
Да, они хотят, ну хотя бы законсервировать, чтобы оно не разрушалось. Они почему этим занимаются? Потому что они этому сопереживают, у них нет никакой другой мотивации, ну вот где это Крахино? Где это Белое озеро? Ну, то есть, вот мне, живущему в Москве, например, да, ну вот ну, не пришло бы в голову это дело. Но для них это личная боль. Да, она боль не физическая, это не боль утраты, это не боль болезни какой-то, это не боль вот, доступа там, к препаратам и так далее. Но все равно люди этим горят. Вот я с ними встречался, общался, Анор Тукаева, девушка замечательная, она действительно, вот как бы для нее это личная история. И она там, может быть, даже сильнее, чем какая-то боль физическая, что вот церковь разрушается действительно. И вот они сейчас снова туда едут в августе, снова везут волонтеры, будут укреплять, мешки с цементом туда везти и так далее. Вот. Это правильно, когда происходит так. И неправильно, когда люди начинают делать некоммерческий проект с какой-то личной корости либо выгоды.
Здесь, мне кажется, есть еще один аспект. Вот сам этот термин «гражданское общество», очень легко воспринять как такая строчка из учебника по политологии.
Да.
Вот в стране должно быть разделение властей, независимый суд, гражданское общество. Что-то такое очень формальное, большое.
И абстрактное.
И абстрактное, возникающее, да, как будто вот из ниоткуда само по себе. То, что вы рассказываете, просто меняет само наполнение термина, что это вообще о сердце человека.
Вообще, понимаете, у нас 34% граждан не доверяют некоммерческим организациям.
Это много или мало?
Это гигантски много. Треть населения страны, если слышит слово некоммерческая организация, некоммерческая инициатива, гражданская инициатива, благотворительный фонд, разворачиваются и уходят.
Цифра шокирующая.
Это значит,
я их не знал,
что эти
например.
Люди не будут никогда приносить деньги в такие организации, они никогда не будут волонтерить, они никогда не будут лично принимать участие вот в тех самых покрасках заборов, не знаю, сбор дров в городе Торжок, либо консервации церкви в Крахино. Это очень много.
Откуда эта цифра, как вы думаете?
Сейчас есть даже у меня ответ готовый. Вот что всегда... Во-первых, вы сами на него ответили. Потому что гражданское общество – это строчка из учебника. Это что-то непонятное нам всем. Это что-то очень далекое, это что-то очень... Ведь главная цель гражданского общества, да, вот если, опять же, казенным языком говорить, это объединение людей. Почему главное мероприятие общественной палаты называется форум сообщества? Не общество, не соединение, потому что сообщество, только вместе сообща, объединяясь, можно что-то сделать. И гражданское общество работает именно на это, на объединение людей. А у нас общество очень поляризировано и очень разобщено сейчас, к сожалению. Вторая история. Надо понимать исторический путь страны. В советское время не было в таком нормальном мировом понимании некоммерческих организаций в России. Они все были очень казенными. Вот эти вот профсоюзы, союзы какие-то и так далее, они все были вот как раз-таки не от боли человека созданы, а они были созданы по воле государства.
По плану.
По плану. И если помните, такой очень образ общественницы из фильма «Служебный роман».
Да. Шурочка, которую однажды выдвинули на общественную работу, еще никак не знали, могли задвинуть обратно.
Вот это же оттуда идет, понимаете? У нас общественник, как бы, это вот какой-то такой человек. Это вторая история. Ну, то есть должно пройти время. Вот 25 лет у нас есть традиционная некоммерческая организация, еще 25, еще и цифра будет снижаться.
Нужна накопленная традиция, да.
Конечно. И последнее – это, ну, как бы это, наверное, правильно сказать, отношение вообще людей друг к другу в мире и в стране. Есть вторая шокирующая цифра. У нас 1% граждан готов жертвовать средства на благотворительные проекты помощи взрослым людям.
В смысле, не детям?
Да. То есть дети, это кажется вот важным. А если у нас беда пришла к взрослому человеку, только 1% людей готов ему помочь.
Да, об этом говорят, что дети даже фотографии в интернете более эмоционально действуют, чем старик, например.
Да, но ведь взрослым людям зачастую нужна помощь не меньше, чем детям. И почему 99% людей не хотят помогать взрослым? От того, что, ну, слушайте, ну, он же взрослый, пусть сам себе помогает. Я же сама себе помогаю или сам себе помогаю, кажется, человеку. Это, опять же, я, это гордыня, это вещи, связанные вот с внутренним нашим вот каким-то мироощущением. Это надо менять, и, ну, вот, благодаря, там, я не знаю, таким вот передачам, надо об этом рассказывать и до людей доносить.
Но это меняется, наверное, только постепенно, и
конечно.
Вода... Капля камень точит. Еще хотел несколько цифр, чтобы мы в конце нашей беседы все-таки обсудили, может быть, закончили не на совсем пессимистической ноте, а вернее, совсем не на пессимистической. Есть такая цифра, что порядка 10 миллионов людей трудоустроены в некоммерческом секторе.
Нет, трудоустроен только миллион, а 10 миллионов – это то, к чему хотим мы прийти через какое-то время, 5-10 лет.
Чтобы люди именно работали в НКО.
Да, потому что, опять же, эта деятельность профессиональная, она дает рабочие места, и помогать ближнему надо тоже профессионально.
Но меня даже более заинтересовала еще одна цифра из одного из ваших интервью, что, если я не путаю, 5 миллионов людей, а де-факто являются гражданскими активистами и занимаются, скажем так, благотворительной деятельностью, но не являются трудоустроенными в этой сфере. То есть такие чистые волонтеры вот, по совести.
Да. Это абсолютная правда, и у нас некоммерческие организации очень активно вовлекают волонтеров в свою деятельность. Это волонтеры и молодые, то есть студенты, бывшие школьники или даже, может быть, иногда школьники старших классов. А у нас очень много становится волонтеров серебряного возраста. Это пенсионеры с активной жизненной позицией, которые хотят еще помогать обществу и видят себя в этом. И они тоже на добровольных началах приходят на помощь некоммерческим организациям. И очень становится действительно таким вот... Такая мода мне нравится, потому что становится модным большим компаниям проявлять свою корпоративную социальную ответственность не только деньгами, но еще и вовлечением своих сотрудников в волонтерский проект.
И то есть 5 миллионов человек все-таки цифра оптимистичная?
Конечно, да, она точно оптимистичная, и мы с коллегами считаем, что вообще в России сейчас идет десятилетие гражданской активности. Это время, когда гражданская активность, некоммерческая активность, НКО становится трендом, модным, принимаемым в обществе, воспринимаемым в обществе, об этом говорят, приходят новые инвестиции, новые люди, новые компетенции. Это время, когда можно обеспечить большой рост этой сфере.
Ну, надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся еще и не раз, и особенно спустя это десятилетие волонтерства, чтобы оценить результаты.
Да.
Будет о чем поговорить. Спасибо огромное за эту беседу. Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспектива», фонда, который занимается поиском и поддержкой гражданских активистов и некоммерческих организаций в сельской местности и в малых городах. Сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз за разговор.
Спасибо.
В студии был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».